новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире и с вашим участием. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Прогноз загруженности московских дорог у нас не очень. 7-бальные пробки нам обещают, но пока все хорошо. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов в 5 вечера. Ну, а там дальше поподробнее поговорим уже буквально через несколько секунд.
В движении.
Итак, 4 балла прямо сейчас. Много красного прежде всего на вылетных магистралях. Но, смотрите, ЦОДД даже в 3 балла оценивает ситуацию на московских дорогах. А вот дальше нам обещает 7-бальные пробки в 6 и в 7 вечера. Яндекс 7-бальных пробок не обещает. Наоборот, по прогнозам этой службы, 5 баллов нас ждет к 6 часам вечера, а в 7 вечера уже будут 4-бальные пробки. То есть самые разные взгляды на то, что сегодня ждет нас во время вечернего часа пик, есть, но будем исходить из того, что есть на данный момент. Главные проблемы – это третье транспортное кольцо на юге, Садовое кольцо и на юге, и на севере. Ну, впрочем, кстати, и про третье кольцо можно говорить. И на юге, и на севере есть проблемы. На востоке и на западе более-менее спокойное движение. Что касается Московской кольцевой автодороги, многокилометровая пробка от Волоколамки до Ленинградки, потом от Московского скоростного диаметра до Дмитровки. В общем, в том районе наибольшие сложности на внутреннем МКАДе. Если говорить про внешний МКАД, то здесь, наверное, больше всего проблем перед пересечением с шоссе энтузиастов, то есть между Носовихинским шоссе и шоссе энтузиастов. Кстати, только что...
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
5-бальными стали только что пробки, а две темы, которые мы обсуждаем в ближайшие 20 минут, вот какие. В Росавиации говорят о намерении оспорить негативный статус гражданской авиации в Российской Федерации. Там, говорят, все документы уже подготовили для международной организации. Ну, во-первых, каковы перспективы? Второй вопрос, а зачем это в нынешних условиях оспаривать? Первая тема, вторая. Сегодня появилось сообщение под заголовком «Россиянам дали совет по вложению миллиона рублей». Это интервью замглавы ВТБ, в рамках которого и звучит, собственно, этот совет. Господин Пьянов считает, что миллион рублей лучше всего сейчас положить на банковский вклад, если мы говорим про горизонт на один год. Действительно ли вклады сейчас это самое выгодное для сохранения или попытки даже приумножения денег? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, значит, приходят сообщения про стрельбу в частном детском саду в Новой Москве. Точнее, не в саду, а рядом с которым. Сам детский сад, вот по последним сообщениям, работает штатно, в здании никто не пострадал. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на заявление, которое они получили, дозвонившись, видимо, в учреждение. Ранее в правоохранительных органах сообщили, что в Новой Москве у детского сада произошел конфликт со стрельбой, и двое мужчин доставлены в полицию.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще срочное сообщение, теперь уже с ленты ТАСС. ОДКБ надеется, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет скоро подписан. Здесь же сообщение по поводу этого конфликта рядом с детским садиком в Коммунарке. Теперь уже, вот видите, есть какие-то подробности. На улице Липовый парк в Новой Москве рядом с детским садом произошел инцидент. Причиной стрельбы стал конфликт между родителями одного из детей. Один человек, как сообщается, пострадал, два человека задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции. Это сообщение, которое цитировал по ленте агентства ТАСС. Теперь первая тема для обсуждения. Сегодня появились сообщения, что Росавиация собирается оспаривать так называемый негативный статус гражданской авиации. Они говорят, что нужные документы уже подготовили для международной организации гражданской авиации. По их мнению, их документы доказывают политизированность решения. Статус, тот, который у нашей авиации сейчас, это статус серьезной обеспокоенности. ценности. Присвоен он ИКАО российской авиации еще в 2022 году. Тогда говорили причиной, называли двойную регистрацию самолетов. Большинство лайнеров тогда были зарегистрированы на Бермудах, а из-за санкций тогда сертификаты летной годности аннулировали. Самолеты перерегистрировали в Российской Федерации. В общем, вроде как порядок навели. Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиару». Роман Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, насколько изменилась ситуация по сравнению с 2022 годом?
Ну, с тех пор нам удалось исключить из вот этого реестра, двойной регистрации, примерно две трети воздушных судов. То есть вопросы по лизингу с владельцами были урегулированы. Соответственно, эти самолеты были сняты с зарубежной регистрации, там Бермуды, Ирландия, Кипр, и перерегистрирован, и осталась только российская регистрация. Но еще около 200 самолетов пока еще, ну, как бы имеют статус двойной регистрации. То есть не до конца мы еще решили этот вопрос. Но это никак не снимает этого вопроса, который ставит, собственно, Росавиация, потому что изначально, очевидно, все понимали, что нас поставили в эти условия, мы никоим образом не ухудшили уровень безопасности и обеспечения контроля за эксплуатацией этих воздушных судов. И то решение, которое было принято ИКАО, конечно же, очевидно, было политизировано.
Ну, хорошо, мы даже не про политизированность говорим, а вот это решение. Ну, они приняли его в 2022 году, но ведь и наша авиация работала с 2022 по 2025, или это приводило к каким-то существенным ограничениям?
К счастью, нет, никаким ограничениям это не приводило, но дело в том, что Россия имела до того момента достаточно высокий статус в ИКАО. Здесь я хочу напомнить, что ИКАО – это международная организация гражданской авиации, которая является структурой ООН. Один из официальных языков ИКАО – русский. И традиционно наши представители были представлены в комитетах, в рабочих комитетах этой организации. После того, как они нам вывесили вот этот красный флажок, они стали выдавливать нас из вот этих органов, как говорится, ИКАО, консультативных органов, а ведь и на этом уровне принимаются решения, которые потом становятся обязательными для всей мировой гражданской авиации. И получается, что сейчас у нас наши возможности влиять на те решения, которые принимаются в этой организации, они минимизированы. Мы бы хотели восстановить свой статус. Вот и международная организация.
Хорошо, но с другой стороны, вы сказали, даже с точки зрения двойной регистрации проблема далеко не решена. То есть перспективы-то каковы? Росавиации говорят, у них есть все документы, которые доказывают политизированность решения. Ну и что?
Так, дело в том, что сама по себе двойная регистрация не должна была привести к подобному решению ИКАО. Независимо от того, сколько какому количеству самолетов, мы уже решили вопрос или не решили. Просто такого решения не должно было быть. Потому что мы, как страна, полноценный член ИКАО, имеем полное суверенное право самостоятельно обеспечивать безопасную эксплуатацию любых воздушных судов, зарегистрированных в Российской Федерации. Но почему-то они это не приняли, а посчитали, что у нас самолеты летают незаконно на основании зарубежных сертификатов летной годности, которые выдавались ранее. И поскольку они летают без сертификатов летной годности, значит, мы являемся нарушителями. А нас почему-то они посчитали, что мы как будто бы какие-то неполноценные, что ли, в этом, по этой части, хотя ранее всегда считалось, что напротив, в России, ну, Россия имела достаточно высокий статус и авторитет на международном уровне.
Ну, подождите, одно дело было прежде, теперь новые политические во многом условия, да и тут в Росавиации говорят о некой политизированности. Кроме возможного влияния внутри ИКАО, что это приносит? Вот я смотрел сегодня сообщение средств массовой информации, там говорят, сэкономить можно на этом ненегативном статусе. Это как?
Ну, я не знаю, что именно конкретно имеется в виду.
Ну, тут говорят про стоимость страховок, про себестоимость перелетов.
Ну, если говорить вот про стоимость страховок, себестоимость, опять-таки, мы же находимся под санкциями, и никакие страховые зарубежные компании нас теперь не страхуют. С страхуют, собственно, теперь наши отечественные компании. А они ориентируются на те документы, которые имеют юридическую силу на территории Российской Федерации. Поэтому здесь на страховках, конечно же, мы ни в коем случае не выиграем до тех пор, пока не будут с нас сняты санкции. Ну, как минимум. Когда мы не получим доступа к мировому рынку страхования. Но в тот момент, к тому моменту, конечно же, нам было бы неплохо решить и вопросы по своему статусу в рамках ФИКАО. Чтобы в будущем, когда, возможно, появится такая возможность страховаться где-то за рубежом, чтобы нам не указали, а у вас вот тут повышенные риски, вот вам повышенная ставка.
А не может так случиться, что примерно так же политизировано, как только изменится ситуация в мире, и проблема негативного статуса гражданской авиации может быть решена, а все попытки делать это до, что называется, даже подготовив правильные документы, все равно ни к чему не приведут?
Ну, я думаю, что здесь, как говорится, вода камень точит, и надо начинать не потом, когда уже факт состоится, вдруг бах, и для нас все рынки откроются, все санкции будут сняты. Хотя я, честно говоря, в это мало верю. Надо начинать заранее, даже если они не будут никогда снять с нас сняты эти санкции, мы все равно должны восстанавливать свой международный авторитет, просто потому что мы, как большая крупная авиационная держава, должны иметь рычаги воздействия на мировые решения, просто потому что мы члены, полноценные члены этой организации, и плохо, если решения, которые будут приниматься, может быть, в будущем, обязательны для всех, но приносящие нам ущерб, и мы никак на это повлиять не сможем. А там есть множество вопросов. Например, та же самая экология, и западные страны продвигают различного рода там взимание платежей, взаиморасчетов, как говорится, за экологические выбросы. Но при этом они предлагают такие системы, которые, при которых все финансы получают они, а основные полеты над нашей территорией и выбросы. Поэтому здесь, как говорится, нам нужна та площадка международная, которой мы сможем полноценно бороться за свои права.
Ну и последнее, наверное, мы начали с того, что в Росавиации говорят, что подготовили все необходимые документы. С вашей точки зрения, высока вероятность, что эти документы сработают на данный момент?
Очень сложно сказать. Если говорить с точки зрения, вот, ну, как говорится, моего понимания международного воздушного права, конечно же, все вот эти вот красные флажки с нас должны, они должны были и присваиваться, и должны быть сняты. И мы должны быть восстановлены полностью в своих правах. Но с учетом того, что за вот минувшие годы многие страны допустили целый ряд недопустимых с точки зрения авиационного права нарушений в отношении нашей гражданской авиации, вводили санкции, которые могли и принести ущерб безопасности полетов на нашей территории. С точки зрения международного воздушного права это просто недопустимо. И при этом ИКАО промолчало во всех случаях. Поэтому и в данном случае, поскольку ИКАО это те же французы, те же англичане, те же американцы, я думаю, что и решения они будут принимать, исходя из каких-то своих внутренних и, наверное, в первую очередь политических убеждений.
Спасибо. Главный редактор портала авиа.ру Роман Гусаров был с нами на прямой связи. 342-й. Зачем нам это? Они плюют на правила, вы разве еще не поняли? Это все 342-й пишет. Например, Григорий. Я 3 года назад в марте был в Египте. Наш самолет уральских авиалиний там арестовали. Много людей из-за этого около месяца сидели буквально в плену и не могли улететь на родину, в том числе и я. Более месяца? Реально? Прям так долго? Пока для российских самолетов зарубежного производства не обеспечат снабжение оригинальными запчастями предприятия-изготовителей, тема надежности полета все равно не будет снята, уверен Макар 565-й, потому что с его точки зрения запчасти, приобретенные, как он тут пишет, из-под полы полного доверия все равно не вызывают. 724-й. Получается, авторитет-то у нас упал? Получается, не доверяют качеству нашего обслуживания? Или нам все-таки только статус важен, а не вот качество обслуживания, качество оборудования, что-то такое. В общем, много вопросов остается. 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете присоединиться к разговору по этой теме. Код города, не забывайте, 495. 342 продолжает писать, что с его точки зрения международные организации работают по беспределу, а не по закону. Павел 134 говорит, все развалили. А что в данном случае конкретно развалили? Григорий продолжает рассказывать свою историю про то, как люди были под арестом, почти под арестом в Египте. Некоторые сидели больше месяца. Хорошо, правительство Египта все-таки проживание в отелях как-то оплачивало. Ну, получается, вы за чужие деньги в Египте лишний месяц провели. Это же прекрасно. Ну, так кажется. Уральские авиалинии недостаточно хороши с точки зрения Виталия. Если с ними такое случилось, получается, это они держали людей в Египте, не выслав самолет на замену. А тут, видите, вот у Григорий как-то про египетские власти больше пишет. Виталий считает, что это проблемы авиакомпании. Как бы то ни было, еще раз напомню, даже сам Григорий подчеркивает, что это было не сейчас. Это было 3 года назад, а мы обсуждаем историю, которая в последние 3 года происходила. Потому что именно в 22-м году, 3 года назад, ИКАО присвоила российской авиации статус так называемой серьезной обеспокоенности, который теперь Росавиация хотела бы снять, указывая на то, что решение в свое время было принято и принято было на основе политизированных данных. Теперь в Росавиации говорят, у них есть документы для международной организации гражданской авиации, которые политизированность решения доказывают. Ну и на этом фоне, на этой базе наша Росавиация пытается оспорить этот негативный статус.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Россиянам дали совет по вложению 1 000 000 рублей. Цитирует РБК заместителя главы ВТБ Дмитрия Пьянова. Там большое интервью, но вот в данном случае одна история по поводу того, что делать с деньгами. Высокопоставленный банкир, он говорит, 1 000 000 рублей на данный момент лучше всего положить на вклад. Отдельно оговаривается, что речь идет про 1 000 000 рублей с горизонтом на 1 год. Подобный вариант, по словам Пьянова, обеспечивает наибольшую доходность и минимальные риски. Безрисковый инструмент на горизонте года. Это банковский депозит с хорошими ставками. Дальше он говорит про госдолг, облигации федерального займа, которые можно выбирать в любой деятельности. Но это высоко ликвидный актив, но выбирать стоит те бумаги, которые погашение которых не будет пересекаться, как тут сказано, с навесом размещения от Минфина. Блогер и эксперт по финансам Алексей Соколов к нам присоединяется. Алексей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Что скажете, куда девать 1 000 000 рублей, чтобы его сохранить или приумножить?
В основном, конечно же, стоит согласиться, что сейчас, особенно для неопытных инвесторов, сберегателей, очень хороший инструмент – это банковский вклад, там хорошая доходность, минимальные риски. Это все действительно так, но все-таки надо задуматься и о тех, кто хочет делать сбережения на более дальний срок. Это больше года, да, потому что, да, в рамках года вклады выигрывают, и это правильно размещаться во вклады со сроками до года. А вот если больше года, то я бы здесь посмотрел в большей степени на государственные облигации, на ОФЗ с фиксированными купонами.
Вот когда мы говорим про облигации, государственные облигации или облигации федерального займа, какие сложности могут быть у людей, которые не сильно хотят задумываться, как работает этот инструмент, но хотели бы все-таки воспользоваться лучшими вариантами, чем просто банковский вклад?
Ну, механика покупки облигаций, она все-таки посложнее, чем механика открытия банковского вклада. Здесь нужно открыть брокерский счет, разместить деньги, поставить торговое приложение и через это торговое приложение выбрать нужный выпуск. Ну, вот, пожалуй, это короткое перечисление, это все сложности. Познать их можно, и это недолго. Можно воспользоваться консультациями сотрудников своей же брокерской компании, где открыт счет. Обычно с удовольствием все рассказывают, и никаких проблем не возникает. Можно даже прямо в офисе сразу включить приложение и в присутствии сотрудников при поддержке совершить нужные покупки и операции.
Так, значит, это отдельная история, счет в брокерской компании. Надо выйти из банка, вынести оттуда деньги и перевести их куда-то в другое место.
Да, нужно перевести деньги из банка на брокерский счет. Ну, можно, конечно, у нас большинство крупных банков также являются брокерами, и можно остаться на обслуживании там же, и, в общем, сильно далеко никуда деньги не переводить.
Ну вот смотрите, нынешний, тут довольно сложно говорить, потому что разные цифры, там, допустим, ну, в среднем, да, скажем, банковский вклад — это процентов 19-20 годовых. Если мы говорим о том, что это облигации федерального займа, пусть на более длинный срок, но о каких процентах годовых может идти речь?
Ну, смотрите, с горизонтом 10 лет сейчас есть облигации, которые предоставляют доходность в районе 17-18% годовых. С более длинным сроком тоже можно найти доходности в районе 17% годовых. И надо понимать, что с ростом срока доходность закономерно снижается, ну, незначительно, но снижается относительно банковского вклада, потому что на таком длинном сроке ключевая ставка все-таки средняя будет, скорее всего, существенно ниже, чем она есть сейчас, и это даст дополнительную выгоду. При этом надо понимать, что облигации сейчас покупаются по цене существенно ниже номинала, и при удержании этих бумаг больше 3 лет положен налоговый вычет, то есть налог с прироста стоимости браться не будет, и это тоже дополнительная выгода для инвестора.
Так, еще тут спрашивают наши слушатели по поводу уже не столь отдаленных перспектив и возвращаются к банковским вкладам. Банковский вклад наиболее выгоден на год сразу или все-таки краткосрочные вклады типа 3 или 6 месяцев?
Учитывая нынешнюю тенденцию по поводу инфляции и ключевой ставки, я думаю, что можно упростить себе жизнь и открыть вклад сразу на год. Ну, пока не видится, что ставки будут существенно выше. Но если все-таки присутствуют какие-то сомнения, то я бы сумму разбил на 2-3 части и, предположим, часть сделал на год, а частями покороче. Например, 500 тысяч на год, ну, если говорить о миллионе, 500 тысяч на год, а 500 тысяч, например, на 3 месяца. И каждые 3 месяца его пролонгировать. И тут еще тоже очень важно понимать, какой горизонт сбережений у непосредственно человека. То есть, возможно, ему эти деньги понадобятся-то раньше. Он, может быть, сберегает на какую-то важную покупку, которую он собирается сделать, например, через полгода. Тогда не надо открывать вклад на год.
Так, ну и раз уж мы заговорили про облигации федерального займа как вложение с горизонтом, к примеру, в 10 лет, как вы сказали, тут люди начинают спрашивать, а почему тогда не монетарное золото?
Потому что золото имеет исключительно прирост стоимости. И динамику, вот эту вот спекулятивную, ее прогнозировать достаточно сложно. Конечно, мы все оптимисты, и откидываясь назад, говорим, что золото, оно всегда растет. Но если мы посчитаем, даже с учетом того, насколько золото растет, например, за предыдущие 10 лет, то вполне вероятно, что по облигациям и по банковским вкладам можно было в рублях заработать больше, чем приросло золото. Но при этом золото – это исключительно спекулятивный инструмент, а, соответственно, в нем есть риск, что цена все-таки не вырастет, а упадет.
Ну и совсем коротко, у нас секунды с вами буквально остались, а мы никак не проговорили про иностранные валюты. Привычная история, может быть, все-таки доллары покупать?
Опять же, покупать доллар – это спекуляция, да, то есть он может расти, может падать, как вот сейчас это, например, происходит. Но есть облигации, замещающие облигации, которые зависят от курса доллара, и там присутствует инвестиционный доход, то есть регулярно выплачиваемые платежи. И вот если говорить все-таки о неких валютных операциях, да, то есть если человек не верит в рубль, а хочет защититься от снижения курса рубля, то я бы порекомендовал посмотреть на замещающие облигации.
Спасибо. Блогер и эксперт по финансам Алексей Соколов был с нами на прямой связи. Костя, 873-й, сейчас закупается облигациями на 15 лет. Дисконт 25%, доходность 16%. Итого выходит выгоднее вклада, и точно ставка не изменится. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 14 марта, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через смс-портал или через телеграм, вы звоните без предварительной модерации в прямой эфир, попадая, если просто вам кто-то отвечает, когда вы набираете номер 7373948. Вам ответили, значит, вы уже в прямом эфире. Можно просто смотреть и слушать нас в интернете, для этого есть телеграм-канал «Радио говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва» или социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Ветер сильно дует, жалуется Павел 134-й, но вас предупреждали. Синоптики вчера довольно четко и аккуратно расписали, каким будет сегодняшний вечер. Он примерно так пока и выглядит. Надо быть аккуратными, пишет Павел 134-й. Ветер сильный дует, это видно. На самом деле и у нас здесь с нашего 7-го этажа на Пятницкой 25. Но я думаю, что и каждый из вас уже понял, насколько серьезный ветер. Пробки тоже, в общем, непросты на московских дорогах. Сейчас 5-бальные пробки. 5 баллов нам обещают на 5 вечера, 5 баллов на 6 вечера, а к 7 вечера уже попроще 4-бальные пробки. Таков прогноз Яндекса. У ЦЛДД прогноз выглядит более жестким. Там нам обещают на 6 и на 7 вечера, по-моему, 7-бальные пробки. Главные проблемы – это МКАД в районе Химок и в ту и в другую сторону. Обращаем внимание на то, что происходит между шоссе энтузиастов и Щелковским шоссе на Московской кольцевой автодороге. Отдельная проблема – это Щелковское шоссе, попытка выезда через Щелковское шоссе в область, там бордового цвета пробки. Отдельная проблема – это въезд в город Королев. Но там это тоже проблема отдельная, но всем достаточно хорошо известная. По Ярославке доезжаете до Королева более-менее спокойно, но уже перед поворотом на Ярославку замедляетесь, а потом уже в Королеве так и вовсе движение еле-еле. 5 баллов прямо сейчас.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Совете Федерации не поддержали проект об усыплении бездомных животных. В Государственной Думе настаивают, что этот законопроект нужен. Что происходит вокруг законопроекта? Что принципиально важного пытаются изменить в законодательстве Российской Федерации депутаты Государственной Думы? И почему это наталкивается на сопротивление? Первая тема. Вторая. В России разрабатывается законопроект, который меняет систему продажи подержанных автомобилей. Согласно новым правилам, когда и если они будут действовать, владельцы подержанных автомобилей должны будут перед продажей, это внимание, это важно, перед продажей проводить техническую диагностику автомобилей. Насколько серьезно поменяется при этом порядок продажи автомобиля? Ну и главное, если заговорили о том, что надо как-то разбираться с более-менее не новыми автомобилями в Российской Федерации, нет ли перспективы возвращения к более частым обязательным техосмотрам? Об этом поговорим минут через 10. Теперь срочное сообщение. Трамп считает, что есть, как он сказал, очень хорошие шансы на прекращение конфликта на Украине. Разговор с Путиным был. Трамп заявил, что он сегодня поговорил, точнее, даже вчера поговорил с Путиным и сказал, что этот разговор с Путиным вчера у него был хороший и продуктивный. Об этом в эти минуты пишут все информационные агентства. Трамп сказал, что просил Путина, цитата, пощадить полностью окруженные в Курской области силы ВСО. Сказал, что высоки шансы разрешения ситуации вокруг Украины. Ну и, видимо, в ближайшее время еще будет много срочных сообщений по поводу этого вчерашнего разговора Путина и Трампа.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8, код 495. Виталий, тут тоже, кстати, про разговоры с Путиным, про проблему Королевской пробки. Ведь даже Путину говорили, пишет Виталий 618-й. Да там непростая история. Там пытаются построить действительно объездную дорогу. Но, насколько я знаю, многие недовольны тем, как может быть проложена эта дорога. Там, по-моему, через лес, через лесной массив она должна проходить, и это многим не нравится. Но, с другой стороны, те, кто прокладывает эту дорогу, утверждают, что других вариантов нет. В общем, там тоже спорная ситуация, и, видите, доходит даже до уровня президента Российской Федерации. Первая тема. Пока до уровня президента Российской Федерации эта история не дошла, но, судя по тому, какие жесткие споры идут, видимо, дойдет тоже. В Совете Федерации не поддержали проект об усыплении бездомных животных. Регионы не смогут принимать такие решения самостоятельно. поскольку инициатива противоречит конституционному законодательству, говорит сенатор Андрей Клишас. Он глава комитета Верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству. Он говорит, в законопроект в представленной редакции поддержан быть не может, поскольку умерщвление животных без владельцев признается обоснованным только в случае отсутствия иных способов обеспечения общественной безопасности. Насколько я понимаю, позиция депутатов Государственной Думы несколько отличается от того, что говорит Клишас, и насколько можно себе представить, Государственная Дума собирается настаивать на своей позиции. Руководитель Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева к нам присоединяется. Екатерина Сергеевна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, как вы понимаете, что сейчас происходит вокруг этого законопроекта? Как вы понимаете, почему Государственная Дума так настаивает на принятии закона в том виде, в котором они его разработали?
А вы знаете, это же не новость. С момента принятия 498-го закона, который положил конец, да, умерщвлению бездомных животных в 2018 году, ни одного дня не проходило, чтобы выдвигались разного уровня инициативы по умерщвлению животных. То есть, ну, нападки на этот закон были вот уже 5-6 лет, и вот они вот такую форму приобрели. Наверное, это первый раз, когда они дошли до такого высокого уже обсуждения. Вот. Но, в принципе, этот закон вообще не мог появиться, эта инициатива не могла появиться, потому что у нас есть постановление Конституционного суда прошлого года, у нас есть поправки в Конституцию, у нас есть, в конце концов, это 498-й федеральный закон. Ну, то есть, все, что они сделали, ну, это, они были против принятия этого закона. Ну, вот, прошло там 6-7 лет, они, в общем, добились какого-то обсуждения. Ну, слава богу, что у нас все сработало, и общественное мнение сформировано уже на этот счет, и мнение Совета Федерации.
А вы думаете, что все уже случилось? Уже понятно, что этот закон не пройдет? Мне кажется, что вы преувеличиваете.
Ну, как он? Я очень надеюсь, что он не пройдет. Но есть заключение. Все равно в конечном итоге, даже если он пройдет чтение в Государственной Думе, и он будет вынесен на одобрение Советом Федерации, вот на, если они уже приняли решение, то есть они же не будут это уже пересматривать.
Хорошо,
возможно,
тогда...
если они доработают закон и как-то по-другому это переформулируют, да, оставляя вот эту свою убойную суть в законе, возможно, просто не будет возможности как бы его не принять. Но я надеюсь, что позиция достаточно четко выражена. Ну и Конституционный суд в прошлом году тоже достаточно ясно выразил, да, что умерщвление животных противоречит нынешней Конституции.
Смотрите, там же все-таки речь идет о том, что это обоснованно, нельзя умерщвлять, если как бы есть какие-то иные способы обеспечивать общественную безопасность. А как еще обеспечить, как защитить от бездомных собак, не делая вот этого, не умерщвляя их?
Ну, давайте говорить все-таки не про бездомных собак, а просто про собак. Да,
ну, хорошо.
У нас подавляющее большинство случаев вот этих покусов, ослюнявливания и отцарапывания все-таки это за счет владельческих животных происходит, эта статистика выполняется. Вот, поэтому если в принципе про собак, нам надо сокращать количество животных вообще на руках у населения, нам надо, первое, что нам нужно, это запрещать вот эту плодильню бесконечную, которая поставляет животных просто в огромном количестве на улицу. То есть оно у нас перепроизводство животных в стране, животные не нужны в таком количестве. То есть, ну, населению не нужно, нет ручек на всех.
Подождите, вы настаиваете, что это плодильня людская, а не вот эти бездомные сами собой плодятся?
В третьем, четвертом поколении не бывает бездомных собак на улице. Вот в чем шутка. Просто их не бывает, они не выживают.
Угу. То есть все те, которые бегают...
Это либо выкинутые животные, одичавшие, либо это первые пометы бездомных животных. Все, дальше их нет. Там генетические сбои, инфекции и так далее.
Так, хорошо. Если мы принимаем вот это, тогда что нужно сделать для того, чтобы решить проблему?
Сокращать количество животных вообще в целом. Строить приюты. У регионов есть все полномочия по строительству приюта за свой счет с помощью общественных организаций. Вот сейчас с Путиным постановление, да, об обеспечении возможности открывать частные приюты о выделении земли. Да, сейчас принято, это вот свеженькое, совсем февральское. Вот. Но как-то государство делает шаги, не только убийство можно решить вопрос.
Угу. Тогда по-другому. Ну вот смотрите, то, что вы предлагаете, даже когда и если это будет все организовано, это заработает не сегодня. А как вот наши слушатели пишут прямо сейчас, но бездомные псы сегодня кусают бабушек, детей, матерей,
да,
и иных граждан.
Ну убивают-то у нас всю жизнь. Я говорю, убивают у нас, извините, первое по времени это у Гелеровского описано, вот эти убойные регулирование численности бездомных животных. Так сколько лет прошло, десятилетий с этого времени? Все советское время убивали собак. И в этих регионах до 18-го года убивали собак. И ничего не менялось. Наверное, ну, очевидно, что этот метод не такой прекрасный.
Mm-hmm.
Есть законы биологии, когда начинают популяцию увеличиваться, да, при таком отстреле безумном. Есть еще люди, извините, стригерятся.
Нет, ну вот смотрите, да. Все-таки на практическом уровне продолжают с вами люди спорить, пока вот мы с вами разговариваем, наши слушатели пишут. Они говорят, ну то есть вы же понимаете, что у регионов, грубо говоря, на автобусы денег нет, а вы хотите, чтобы они на приюты для собак эти деньги тратили?
Ну, например, к нам в организацию не обращалась ни одна область. Например, общественник, у нас большая проблема в регионе, мы вам готовы выделить землю, подключить инфраструктуру или там как-то обеспечить зеленый свет. Откройте, пожалуйста, у нас приют. Ну, извините. То есть они нам не обращались ни в нашу организацию, я вообще не знаю подобных прецедентов, когда регионы бы искали выход из этой ситуации. Есть все-таки какие-то градообразующие предприятия и так далее. Ну, то есть я не думаю, что это такая безвыходная ситуация. Мы, например, готовы при получении какого-то зеленого света со стороны какого бы то ни было региона, да, открыть приют и обеспечивать оперативное управление этим приютом.
Хорошо. Бродячая собака, вы ее стерилизовали и чипировали. Она же все равно будет бегать. Или все-таки они все в приютах должны быть?
Вы знаете, это мы опять в приют или отмов стерилизации возврат. Да, опять вот этот вот спор. Он может быть какой угодно. В каких-то моментах собаку можно выпускать. Например, если она живет на территории предприятия какого-то гаражного кооператива, у нее условно есть некие опекуны. Да, в каких-то ситуациях собаку, если, например, она там старая или больная или что-то, лучше содержать в приюте. Вот. А, ну, иногда, например, ну, животные достаточно много содержатся. Вот такие они бездомные, но они условно какие-то одомашенные, так скажем. Да? Вот. Можно и так делать. Ну, то есть это вопрос, можно его решать по-разному. Можно, например, какие-то льготы давать людям, которые хотят придерживать там животных, например, у себя передерживать. Не знаю, это по-разному может решаться этот вопрос.
Ну, просто чтобы было понятно, с вашей точки зрения, вот если пойти по вашему пути, и по пути, как вы его называете, по пути убийства, не ходить, не получится ли так, что эти приюты какие-то будут огромные, их надо будет строить в разы больше, чем сейчас?
Если мы перекроем источник поступления бездомных животных на улицу, вообще животных на улицу, вот это перекроем, будем работать вот с социальной проблемой бездомности, да, ограничив разведение животных, то просто им неоткуда будет взяться. Животные, если животных меньше, соответственно, меньше вязок. Меньше вязок, меньше щенков. Меньше щенков, значит, меньше потенциально бездомных животных, значит, меньше приютов. Но это во-первых. Во-вторых, не обязательно идти по пути Москвы по строительству мегаприютов, где содержатся по 4, по 3 тысячи собак. Да, можно строить небольшие приюты, такие локальные, районного, такого муниципального уровня, да, на 50, на 70 животных.
Понятно, спасибо. Екатерина Дмитриева, руководитель Фонда защиты городских животных, была с нами на прямой связи. Значит, нельзя оградить территорию в лесу и всех туда отправить? Александр 637 полагает, все равно же кто-то должен эту территорию содержать. Понимаете? Иначе она во что превратится? Олег 314 в Кисловодске, десятки бездомных собак прямо на бульваре, никого не трогают, и щенков диких видел, утверждает Олег 314. Виталий говорит, а может быть, все-таки в принципе запретить держать собак и кошек? А ну, понятно, что если люди не держат собак и кошек централизованно, тогда рано или поздно все эти приюты закончатся, потому что в централизованных приютах им размножаться не дают. Алишер полагает, что теперь спам-атака про зоофашизм наверняка возобновится после этого разговора. 857-й, я, говорит, согласен на то, что нужно больше заповедников строить, где все животные мирно живут, а человек просто следит за их популяцией. А Игорь 580-й вспоминает, когда в 70-е годы и убивали собак, а собак на улицах было какое-то невероятное количество. Вот мне тоже кажется, что вот в процессе жизни я видел варианты, когда отлавливали и убивали собак, и были варианты, когда не отлавливали и не убивали. Мне кажется, что вот разницы в количестве бродячих собак я, во всяком случае, на бытовом уровне не замечал. Ну, видимо, как и Игорь 580-й, Иван 548-й, как собеседница ловко обошла тему отсутствия иных быстрых вариантов исправить ситуацию с уже существующими бездомными животными. Еще раз напоминаю, у нас есть проблема, действительно, есть решение Конституции суда, на которое ссылается Андрей Клишес из Совета Федерации, согласно которому умерщвление животных без владельцев признается обоснованным только в случае отсутствия иных способов обеспечения общественной безопасности. Клишес говорит, что решения Конституционного суда пересмотру не подлежат и обязательны для всех органов власти, включая, как он сказал, федеральный парламент.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Новости для водителей. Пока не новости, но совсем скоро, судя по всему, новостями это станет. В России разрабатывается законопроект, который обяжет владельцев подержанных автомобилей перед продажей, это важно, проводить техническую диагностику. Вы помните, недавно отменили техосмотр, и тогда было сказано, что проходить техосмотр надо будет только в тот момент, когда машина меняет владельца. Но практика сложилась так, что техосмотр обычно в нынешних условиях проходит человек, который уже купил машину. Теперь, судя по всему, собираются этот порядок поменять, что называется, уже таким обязательным характером, тут явочным порядком сложилось, потому что, насколько я понимаю, в законах не описано, так продавец или покупатель должен проводить техосмотр во время продажи. Теперь собираются это прописать в законе. Законопроект разрабатывается, инициатива в Минпромторге, соответственно, есть там рабочая группа. Они говорят, это нужно, чтобы снизить оборот машин с техническими и юридическими проблемами на рынке. Александр Казаченко, вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, на ваш взгляд, насколько это правильная инициатива?
Ну, с этой инициативой РУАД, Российская ассоциация автомобильных дилеров, выступал уже где-то порядка там лет 5-6 назад начали. Сейчас эту инициативу подхватила группа компании «Рольф», которая организовала рабочую группу. Но в Минпромторге, я так понимаю, что просто есть рабочая группа, но это не означает, что какие-то движения будут проходить по этому вопросу. Естественно, дилеры для привлечения экстра денег и экстра бизнеса хотят сделать такую историю, чтобы это было на дилерах. Но с другой точки зрения, проецировать на всю страну это, наверное, будет невозможно, потому что, у нас количество дилеров где-нибудь за 500-600 километров от Москвы, или даже за 200, за 300, оно там 1-2 на весь город. Ну и если там продается по 30-40 автомобилей в день, то я не очень представляю, как все это будет проходить и как это будут аттестованы сотрудники дилерского центра. Это же, ну, грубо говоря, аналог ДК, который у нас сейчас в обязательном порядке отменили. Сейчас ДК это только при постановке на учет. И для юрлиц, для физлица оно уже не является обязательным.
Как вы сказали, ДК?
Да, диагностическая карта.
Так вот, диагностическая карта. Я как раз хотел спросить, ведь сейчас реально при каждой купле-продаже диагностическая карта свежая нужна. Тогда получается, что меняется в нынешнем варианте только одно. Нынче диагностическую карту получают покупатели, а теперь вот по новым предложениям получать будут продавцы.
Ну, видимо, да. И опять же, видение дилера, это видение как и нормального бизнеса, это расширение чека и привлечение нового клиента. Если на ДК ты приехал сделать диагностическую карту, у тебя что-то с машиной не то, ты не проходишь и едешь куда хочешь устранять, то в истории, когда вы приедете в Рольф, у вас будут какие-то неполадки, но мне кажется, процентов на 90 вы в этом же Рольфе и останетесь и проведете какие-то ремонты.
Подождите, но судя по тому, что сейчас написано об этой инициативе в средствах массовой информации, речь идет о том, что вы можете и не через дилера, а через авторизованную какую-то компанию, которая, видимо, и сейчас проводит техосмотр.
Ну, во-первых, у нас компании, которые проводят техосмотры, в связи с тем, что их отменили, они сократились на 50% от того количества, что было. И если вы захотите сегодня продать машину и провести себе аналог диагностической карты, приехать на центр, который занимается данными процедурами, ну, вы в этот день не сделаете там запись.
Ну, хорошо. С другой стороны, если я купил машину, я же тоже тогда, получается, в этот день не сделаю, потому что запись.
В этот день не сделаете, если вы купили машину, у вас через 10 дней вы обязаны ее поставить на учет.
То есть пройти, соответственно, техосмотр?
Да, да.
Тут вопрос у наших слушателей, с вашей точки зрения. А вот зачем нужен техосмотр для автомобиля, который меняет хозяев, к примеру, 3 раза в год? Ну, это же перебор.
Ну, здесь, опять же, это меняет хозяев, это с записью и с постановкой в ПТС на учет, либо это просто запись в ПТС и перекупы гоняют машины с одного человека на другого.
Не-не-нет, ну, видимо, все-таки речь идет с постановкой на учет.
Ну, если с постановкой, ну что, значит, скорее всего, что-то с машиной не так, и человек, который приобрел себе машину, продает ее дальше.
В этом следующему. Ну да. Так, теперь еще. В инициативах насчет этой истории с ужесточением прохождения техосмотра и получения диагностической карты речь идет о том, что это надо делать, потому что машины стареют. В целом, автопарк в Российской Федерации, с вашей точки зрения, не начало ли это разговоров об обязательном техосмотре, как прежде?
Вы знаете, нет, я думаю, нет, потому что его очень резко свернули. Те, которые остались, требования очень жесткие. То есть, если мы с вами вспомним ситуацию лет там 5-6 назад, когда за 100 рублей или за 80 рублей можно было в интернете купить диагностическую карту и никуда не ездить, то сейчас это, ну, прям нереально, и ваш автомобиль должен попасть под фотофиксацию.
Ну,
для того, чтобы сейчас это опять заново сделать, это опять вложение бизнеса, а бизнес тоже может скептически смотреть, если это отменили недавно, откроются, вложат деньги, и что будет через год.
Скажите, на ваш взгляд, потому что вот я вижу сообщения наших слушателей, люди критично к этому относятся, ну вот в стиле, например, 279-го, который пишет, что это нужно, чтобы больше и чаще состричь бабла с владельцев, или, например, 724-й, не нужен этот техосмотр, потому что машина сегодня исправна, а завтра сломалась. На ваш взгляд, техосмотр как таковой с определенной периодичностью, он вообще нужен?
Вы знаете, вот мое мнение, не нужен. Если вы обслуживаете свой автомобиль в автосервисе, сейчас у нас 90% автосервисов работают в каких-то программных обеспечениях, и там действительно можно понять, что тебе нужно делать, что не нужно. И количество людей за последние 3 года, 3-4, наверное, даже года, перестали покупать, как раньше, раз в 2-3 года новые автомобили, а продолжают их использовать. И на любом автосервисе сейчас количество ремонтов на один и тот же автомобиль, если брать ситуацию 4 года назад, это 2 раза в год заезд, а сейчас это минимум 4-5.
Понятно. А если человек не использует услуги технического центра?
Таких автовладельцев у нас по исследованиям 15%. От всего парка, и это на самом деле капля в море.
Понятно.
Основная проблематика — это при ДТП, если признают, что ДТП прошло из-за технической неисправности, это будут, да, проблемы. А если ДТП произошло из-за того, что это просто ДТП, ну, здесь и проблем нет. Человек, кто-то механик, кто-то может сам делать, но делает и делает.
Для большинства все-таки проблемы нет, потому что они своевременно проходят техобслуживание, и этот техосмотр при продаже не нужен.
Да.
Спасибо. Александр Казаченко, вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации. Сегодня диагностическую карту делал Олег 314, говорит, полчаса потратил и бутылку, но без записи. Мы порицаем Олега. Тратить бутылку на сооружение диагностической карты — это неправильно. Мы порицаем. Это так не должно быть. Но главное, человек говорит, это работает, и работает довольно быстро. 251-й, автомобили подорожали, что не напокупаешься раз в 2-3 года. Ну так и не покупайте раз в 2-3 года. Тут же главное, какая история. И я вижу логику в этой штуке. Если вы продаете мне подержанный автомобиль, то вы продаете мне подержанный автомобиль столько что проверенными техническими характеристиками. И тогда это понятно. Когда я покупаю у вас подержанный автомобиль и после этого еду для того, чтобы разобраться, а там вообще проблемы были или нет, это, мне кажется, как-то не очень логичным. Как убрать автомобиль с переделанным светом? Замучили самодельщики, слепят по ночам, пишет 936-й. Костя, это, кажется, странная инициатива. Я, говорит, несколько раз себе Нивы покупал, которые техосмотр не могли пройти, потому что вообще не ездили. А в чем проблема больше зарабатывать? Не понимает Павел 134-й. Подержанные автомобили, скорее всего, в ближайшее время переведут под контроль, изменив порядок их продажи. Прямо сейчас новости.